Театр у вас дома. Письмо к женщине.
Вы помните? Вы все, конечно, помните. Как я стоял, приблизившись к стене, взволнованно ходили вы по комнате и что-то резкое в лицо бросали мне. Вы говорили, нам пора расстаться, что вас измучила моя шальная жизнь, что вам пора за дело приниматься, а мой удел — катиться дальше вниз. Любимая, меня вы не любили. Не знали вы, что в сонмище людском я был, как лошадь, загнанная в мыле, пришпоренная смелым ездоком. Не знали вы, что я в сплошном дыму, в развороченном буре быть, и с того и мучаюсь, что не пойму, куда несет нас рок событий. Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии, когда кипит морская гладь, корабль в плачевном состоянии. Земля — корабль. Но кто-то вдруг за новой жизнью, новой славой в прямую гущу бурь и вьюг ее направил величаво. Но кто ж из нас на палубе большой не падал, не блевал и не ругался? Их мало, с опытной душой кто крепким в качке оставался. Тогда и я, под дикий шум, но зрело знающую и работу, спустился в корабельный трюм, чтоб не смотреть в людскую рвоту. Тот трюм был русским кабаком, и я склонился над стаканом, чтоб, не страдая ни о ком, себя сгубить в угаре пьяном. Любимая, я мучил вас. У вас была тоска в глазах усталых, что я пред вами на показ себя растрачивал в скандалах. Но вы не знали, что в сплошном дыму, в развороченной буре бытия, с того и мучаюсь, что не пойму, куда несет нас рок событий. Теперь года прошли. Я в возрасте ином, и чувствую мыслью по-иному. И говорю за праздничным вином, хвала и слава рулевому. Сегодня я в ударе нежных чувств. Я вспомнил нашу грустную усталость, и вот теперь я сообщить вам мчусь, каков я был и что со мною сталось. Любимая, сказать приятно мне, я избежал падения с кручи. Теперь в советской стране я самый яростный попутчик. Я стал не тем, кем был тогда. Не мучил бы я вас, как это было раньше. За знамя вольности и светлого труда готов идти хоть до Ла-Манша. Простите меня. Я знаю, вы не там. Живете вы с серьезным умным мужем, что не нужна вам наша маята. И сам я вам ни капельки не нужен. Живите так, как вас ведет звезда. Под кущей обновленной сени. С приветствием, вас помнящий всегда. Знакомый ваш, Сергей Есенин.
Антон Чехов, Ольги Книппер. Милюся моя Оля, славная моя актрисочка. Почему этот тон, это жалобное кисленькое настроение? Разве в самом деле я так уж виноват? Ну, прости, моя милая, хорошая. Не сердись, я не так виноват, как подсказывает тебе твоя мнительность. До сих пор я не собрался в Москву, потому что был нездоров. Других причин не было. Уверяю тебя, милая, честным словом. Честное слово, не веришь? До 10 октября я пробуду еще в Ялте, буду работать, потом уеду в Москву или, смотря по здравию, за границу. Во всяком случае, буду писать тебе. Ни от брата Ивана, ни от сестры Маши нет писем. Очевидно, сердится, а за что – неизвестно. Вчера был у Средина, застал у него много гостей, все каких-то неизвестных. Дочка его похварывает хлорозом, но в гимназию ходит. Сам он хворает ревматизмом. Ты же смотри подробно, напиши мне, как прошла Снегурочка, вообще, как начались спектакли, какое у вас у всех настроение, как публика и прочее, и прочее. Ведь ты не то, что я. У тебя очень много материала для писем, хоть отбавляй, у меня же ничего, кроме разве одного. Сегодня поймал двух мышей. А в Ялте все нет дождей, вот где сухо, так сухо. Бедные деревья, особенно те, что на горах по всю сторону. За все лето не получили ни одной капли воды, и теперь стоят желтые. Так бывает, что и люди за всю жизнь не получают ни одной капли счастья. Должно быть, это так нужно. Ты пишешь, ведь у тебя любящее, нежное сердце, зачем ты делаешь его черством? А когда я делал его черством? В чем, собственно, я выказал эту свою черствость? Мое сердце всегда тебя любило и было нежно к тебе, и никогда я от тебя этого не скрывал, никогда-никогда. И ты обвиняешь меня в черствости, просто так, здорово живешь. По письму твоему, судя, в общем, ты хочешь и ждешь какого-то объяснения, какого-то длинного разговора с серьезными лицами, с серьезными последствиями. А я не знаю, что сказать тебе, кроме одного, что я уже говорил тебе 10 000 раз и буду говорить, вероятно, еще долго. То есть, что я люблю тебя. И больше ничего. Если мы теперь не вместе, то виноваты в этом не я и не ты, а бес, вложивший в меня бациллу, а в тебя любовь к искусству. Прощай, прощай, милая бабуся. Да хранят тебя святые ангелы. Не сердись на меня, голубчик, не хандри, будь умницей. Что в театре нового? Пиши, пожалуйста. Твой Антон. Я получил анонимное письмо, что ты в Питере кем-то увлеклась. Влюбилась по уши. Да и я сам давно уж подозреваю. Жидовка ты, скряга. А меня ты разлюбила, вероятно, за то, что я человек неэкономный. Просил тебя разориться на 1-2 телеграммы. Ну что ж, так тому и быть. А я все еще люблю тебя по старой привычке. И видишь, на какой бумажке пишу тебе. Скрягань, отчего ты не написала мне, что на 4-й неделе остаешься в Петербурге и не поедешь в Москву? А я все ждал и не писал тебе, полагая, что ты поедешь домой. Я жив и, кажется, здоров, хотя все еще кашляю неистово. Работаю в саду, где уже цветут деревья. Погода чудесная, такая же чудесная, как твои письма, которые приходят теперь из-за границы. Последние письма из Неаполя. Ах, какая ты у меня славная, какая умная Дуся. Я прочитываю каждое письмо 3 раза. Это гнетет. И так работаю в саду, в кабинете же скудно работается, не хочется ничего делать. Читаю корректуру и рад, что она отнимает время. В Ялте бываю редко, не тянет туда. Зато ялтинцы сидят у меня подолгу, так что я всякий раз падаю духом и начинаю давать себе слово опять уехать или жениться, чтобы жена гнала их, то есть гостей. Вот получу развод из Екатеринославской губернии и женюсь опять. Позвольте сделать вам предложение. Я привез тебе из-за границы духов очень хороших. Приезжай за ними на Страстной. Непременно приезжай, милая. Доброе, славное. Если же не приедешь, то обидишь глубоко, отравишь существование. Я уже начал ждать тебя, считаю дни и часы. Это ничего, что ты влюблена в другого и уже изменила мне. Я прошу тебя, только приезжай, пожалуйста. Слышишь, собака? Я ведь тебя люблю, знаю это. Жить без тебя мне уже трудно. Если же у вас в театре затеются на Пасхе репетиции, то скажи Немирович, что это подлость и свинство. Сейчас ходил вниз, пил там чай с бубликами. Получил я письмо из Петербурга от академика Кондакова. Он был на 3 сестрах и в восторге неописанном. Ты мне ничего не написала об обедах, которые задавали вам. Напиши же хоть теперь, хотя бы во имя нашей дружбы. Я тебе друг, большой друг. Собака ты этакая. Получил сегодня из Киева от Соловцова длинную телеграмму о том, что в Киеве шли три сестры, успех громадный, отчаянный и прочее. Следующая пьеса, какую я напишу, будет непременно смешная. Очень смешная. По крайней мере, по замыслу. Ну, бабуся, будь здорова, будь весела, не хандри, не тужи. От Егорска и я удостоился, получил телеграмму насчет дяди Вани. Ведь она ходила к вам в театр с чувством Сары Бернар, не иначе, с искренним желанием осчастливить всю труппу своим вниманием. А ты едва не полезла драться. Я тебя целую 80 раз и обнимаю крепко. Помни же, я буду ждать тебя. Помни. Твой иеромонах Антоний. Жестокая, свирепая женщина. 100 лет прошло, как от тебя нет писем. Что это значит? Теперь письма доставляются мне аккуратно. И если я их не получаю, то виновата в этом только ты одна, моя неверная. На сих днях, если море не будет так бурно, как теперь, я уезжаю в Африку. Адрес мой остается все тот же, то есть Ницца, улица Гуно, дом 9. И тут будут знать, где я. В Африке пробуду недолго, недели две. Все время здесь чудесная летняя погода, тепло, чудно, цветы, дамы, велосипеды. Но, увы, все это только олеография, а не картина для меня, по крайней мере. Пиши, собака, рыжая собака. Не писать мне писем – это такая низость с твоей стороны. Хоть бы написала, что делается с тремя сестрами. Ты еще ничего мне не писала о пьесе. Решительно ничего, кроме того, что была день на репетиции или репетиции сегодня не было. Отколочу я тебя непременно, черт подери. Приехала в Москву Маша. Дни прибавляются, скоро весна. Моя славная, хорошая актриска. Скоро увидимся. Пиши, голубчик, умоляю тебя. Твой Тото.
Вера Комиссаржевская, Николаю Ходотову. Я вам уже раз говорила. Научитесь мерить меня другой меркой, чем всех. Она может быть уже, короче, но она другая. Прежде чем совершить подвиг для того, чтобы быть в состоянии совершить его, надо научиться ломать себя, приносить жертвы трудные, но тихие. Тем более трудные, что за них нельзя ждать награды. Они даже могут быть и не оценены. А я хочу, жду от вас подвига и не хочу отказаться так скоро от веры в вас. А теперь Христос с вами. Пишите в Крым. Не могу больше писать, измучила себя. Не гасите ваш свет». Для того, чтобы дать себе право быть с вами и ждать вас, я должна стоять в глазах ваших на недосягаемой высоте. Вы спустили меня с нее. Правда, по моей вине? Я не рассчитала ваших сил и дала столько вашей душе, сколько она не могла еще вместить. И эти дары, эти звуки, звезды, цветы и слезы души моей упали на землю, и вы топтали их ногами с толпой, принимая за булыжники, каких много. Я подошла к вам так близко, как не надо было подходить, пока вы не выросли и не сумели оценить эту близость. И вот вы расшатали мою веру в вас, мое уважение к вам, и я не знаю, каким подвигом любви можно воскресить их. Не правда ли, Азра, мне не надо ничего говорить вам. Вы уже без слов знаете, что я ушла от вас. Как это случилось, когда... не знаю. Не думайте, что я молчала для того, чтобы оттянуть этот ужас, с каким я пишу эти строки. Нет, я должна была до конца разобраться в себе. Это тем более было трудно, что чувство мое к вам не вытеснено каким-либо другим. Тогда бы сразу стало ясно. Нет, вряд ли я смогу полюбить когда-либо еще. Слишком много отдала я вам, и чувствую, что это было последнее трепетание того уголка моей души, которому суждено было любить».
Владимир Маяковский, «Лили Брик». Ты не ответишь, потому что я уже заменен. Что я уже не существую для тебя, что тебе хочется, чтобы я никогда не был. Надо узнать мою теперешнюю жизнь, чтобы как-нибудь подумать о каких-то делишках. Страшно не подозрение, страшно то, что я при всей бесконечной любви к тебе не могу знать всего, что может огорчить тебя.
Лили Брик Владимиру Маяковскому. Волосик, детик, щенник, я хочу поехать с тобой в Петербург 28-го. Не жди ничего плохого. Я верю, что будет хорошо. Обнимаю и целую тебя крепко. Твоя Лиля.
Лилёк, я вижу, ты решила твердо. Я знаю, что мое приставание к тебе для тебя боль. Но, Лилик, слишком страшно то, что случилось сегодня со мной, чтобы я не ухватился за последнюю соломинку, за письмо. Так тяжело мне не было никогда. Я, должно быть, действительно чересчур вырос. Раньше, прогоняемый тобой, я верил во встречу. Теперь я чувствую, что меня совсем отодрали от жизни, что больше ничего и никогда не будет. Жизни без тебя нет. Я это всегда говорил, всегда знал, теперь я это чувствую. Чувствую всем моим существом. Все, о чем я думал с удовольствием, сейчас не имеет никакой цены. Отвратительно. Я не грожу и не вымогаю прощения. Я ничего с собой не сделаю. Мне чересчур страшно за маму и Люду. С того дня мысль о Люде как-то не отходит от меня. Тоже сентиментальная взрослость. Я ничего не могу тебе обещать. Я знаю, нет такого обещания, в которое бы ты поверила. Я знаю, нет такого способа видеть тебя, мириться, который не заставил бы тебя мучиться. И все-таки я не в состоянии ни писать, ни просить тебя простить меня за все. Если ты принимал решение с тяжестью, с борьбой, если ты хочешь попробовать последнее, ты простишь. Ты ответишь. Но если ты даже не ответишь, ты одна моя мысль. Как любил я тебя 7 лет назад, так люблю и сию секунду. Что бы ты ни захотела, что бы ты ни велела, я сделаю сейчас же. Сделаю с восторгом. Как ужасно расставаться, если знаешь, что любишь, и в расставании сам виноват. Я сижу в кафе и реву. Надо мной смеются продавщицы. Страшно думать, что вся моя жизнь дальше будет такой. Я пишу только о себе, а не о тебе. Мне страшно думать, что ты спокойна, и что с каждой секундой ты дальше от меня. И еще несколько их, и я забыт совсем. Если ты почувствуешь от этого письма что-нибудь, кроме боли и отвращения, ответь ради Христа. Ответь сейчас же. Я бегу домой, я буду ждать. Если нет, страшное, страшное горе. Целую, твой весь я. Сейчас 10, если до и не ответишь, буду знать, что ждать нечего. Я буду честен до мелочей 2 месяца. Людей измерять буду по отношению ко мне за эти 2 месяца. Мозг говорит мне, что делать такое с человеком нельзя. При всех условиях моей жизни, если бы такое случилось с Лилечкой, я бы прекратил это в тот же день. Если Лилик меня любит, она, я это чувствую всем сердцем, прекратит это или как-то облегчит. Это должна почувствовать, должна понять. Я буду у Лилика 2,5 часа дня 28 февраля. Если хотя бы за час до срока Лилик ничего не сделает, я буду знать, что я... любящий идиот и для Лилика испытуемый кролик.
Вера Савенкова Борису Савенкову. Дорогой мой, милый, родной, я не хочу ни одной минуты, чтобы ты писал мне то, чего нет. Для меня теперь самое важное — знать о тебе правду, какова бы она ни была. Я боюсь писать тебе то, что думаю и чувствую, ибо мне кажется, что ты не прочтешь, как прежде, за словом всего его полного значения, а отнесешься как к слову только. Но все же, пока могу писать, хочу успеть сказать, что есть. Пойми, милый, что не пустые слова, что все это не результат настроения, не болезни, а самое существо мое говорит, что хоть не так, как ты жила я, но я тоже сильно изменилась. Весь жизнь на меня наложила свою тяжелую руку и наложила безжалостно. Ни ты, ни я тут ни при чем. Жизнь сама собой делает очень много. Я долго многого не понимала и жила в многих отношениях как трава. Но, пожалуй, именно здесь, когда почти все время была одна, когда в мыслях о тебе, о вас, я почерпала массу нового для себя. Я сильно изменилась. Мне стало куда как труднее, ибо на многое открывались глаза. Ты ведь для меня не муж, не отец детей моих, а ты человек, в котором слито все, что было дорого, близко и мучительно, и что теперь еще дороже. И когда я думаю о том, что ты погибнешь именно как этот драгоценный слиток, как неизмеримое богатство, которым жила масса народа, я и себя чувствую на краю гибели. И чем выше мы с тобой поднялись, тем ужаснее будет падение. Что будет с тобой? Ни ты, ни тем более я не знаю. Я же умереть не смогу, а жить будет не в моготу. Нужен наркоз. Какой вот вопрос? Дети не спасут души. Я боюсь, мой родной, что если мы оба не будем сейчас бороться, то для меня жизнь кончится позором, каким, не все ли равно. Когда я думаю, что я теряю тебя как мужа, мне не страшно совсем. Не страшно, ибо я знаю, что если ты выберешься, то душа твоя, где бы ты ни был, будет близка мне и всему тому, что мне дорого. Если ты уйдешь от детей для того, чтобы все же жить, я тоже не страшусь. Если буду знать, что ты живешь, и живешь сильно и красиво, я всегда найду силы растить их так, как нужно, и за тебя, и за себя. А иначе это будет не мать, а только видимость одна. И если я приду к окончательному выводу, рано или поздно, что это так, то зачем же жить? Если бы я знала, что ты свободен, как всегда, в своих решениях, и так же смел, как всегда, то я бы еще верила, что ты выберешься. Но у меня такое впечатление, что ты, помимо всего, еще утратил долю своей смелости и свободы. Дорогой, родной, любимый брат мой, друг бесконечно любимый, умоляю тебя, собери все силы, реши, что делать. Со мной не считайся, для меня дорог и близок всегда будешь. Сделай все возможное и невозможное, чтобы спасти себя. Ради всех, кому ты дорог, ради красоты и всего, что есть в жизни хорошего. Иначе мы оба в жизни погибнем и погубим то, чем жили всю молодость. Не пиши мне о моей роли в своей жизни, ибо это ни к чему. Я лучше знаю ей цену. Пиши поскорее. Необходимо еще иметь от тебя письмо. Твоя Вера.
Иван Бунин, Варваре Пащенко. Откровенность, выражаясь высоким стилем, самый верный залог хороших отношений. а для тех хороших отношений, которыми даже дорожишь страшно, она прямо-таки необходима, желательно в высшей степени. Поэтому буду стараться быть искренним и откровенным, насколько возможно, сам. И прошу и тебя об этом, моя дорогая Лялечка. И вот первая просьба в этом роде. Никогда не читай моих писем. Никогда не отвечай на них. Если только тебе придется читать их, ну, не то что с неприятным чувством, а хотя бы даже с некоторым самым небольшим насилованием себя и с невольной мыслью о том, что пишу не то, что думаю, чувствую, то есть лгу проще. Видит Бог, милая Лялечка, как я люблю тебя. И как люблю свою любовь к тебе, как хочу, чтобы она была ничем не запятнанной. Ты, дорогая моя, знаешь, насколько я ценю твое каждое ласковое слово, каждое проявление твоей нежности ко мне. Ты знаешь, зверочек мой, как мне дорог каждый хороший миг нашего прошлого. Помнишь, например, наши дни в редакции в ноябре, хотя бы эту переписку для меня стихотворений? Помнишь, как ты сказала мне раз в театре, что если даже мы разойдемся, у тебя навсегда останется обо мне самое светлое поэтичное воспоминание? Помнишь? А, так уж, наверное, знаешь, что я-то не забуду. И потому зачем мне говорить, как я отнесся к твоему письму? Милая, хорошая моя, ты говоришь, что жить в семье можно. Что странно было бы, если бы каждый тянул в свою сторону, что твой протест становится все слабее и слабее. Как же ты при этом говорила, что ты все равно идешь ко мне? Я понимаю, я не смею, да и не за что упрекнуть тебя, Варенька. Я говорю, вижу, что ты мучаешься. Собственно говоря, между рассудком и сердцем. Рассудок за семью, сердце за меня. Как же быть? Как я могу помочь? Неужели ты рассудком не любишь меня, не представляешь ничего хорошего в нашем будущем? Жить в семье можно, но разве надо? Надо только в том случае, если тебе со мной будет хуже. Если же надо только потому, чтобы, так сказать, не вносить разлад в семью, потому что она налагает известное подчинение требованиям, но ведь это немного не так. В разладе-то и трагизм многих семей, и его нельзя устранить подчинением, если раз сердце рвется в другую сторону. Правда, многие подчиняются. Но ведь это опять ведет к массе неурядиц, дрязг и разладов, наполняющих жизнь огромного большинства. Разве это человечно? Если подчинишься требованию семьи, в известный час обедать, ломка небольшая. Но если допустить кое-что другое... Повторяю тебе, я понимаю тебя, бесценная моя. Не упрекаю, избавь Бог. Боюсь только за то, чтобы требования семьи, исполнение которых, по-моему, не устраняет внутреннего разлада, не пересиливали бы требований твоего сердца. Впрочем, еще поговорим при свидании. Теперь тороплюсь. Рассветает, и сейчас надо посылать на станцию к поезду. Хорошо, рассветает. Сижу у окон и пишу тебе. Самый свежий степной воздух чувствуется мне в открытые окна из темного сада. Деревня мирно спит короткую летнюю ночь, а уже за садом, где-то вдалеке, чуть-чуть брежет рассвет. Полосой зеленоватый уж обозначился восток, туда тепло и ароматы погнал со степи ветерок. Поразительно художественно и поэтично сказано это у Майкова. До свидания, милая, хорошая, ненаглядная моя девочка. Ты теперь, должно быть, спишь крепким сном. Только где? Куда ты уехала? Весь твой, дорогая моя. Иван Бунин. Поскриптум. Подумай о том, что я пишу про семью. Подумай и сама. Только Богом умоляю, будь откровенна и немного порешительнее. Я перенесу. Избавь Бог, чтобы ты после раскаялась хоть немного. Лучше забудь меня. Это не фраза, не рисовка. Приеду с Измалкова 21-го в 8 часов 40 минут вечера. Встреть, если можно, на платформе хоть минуту со мною. Девочка, целую твои ручки, губки, глазки, все-все. 22-го, значит, у Лены. Буду в городском саду в 9 часов.
Варвара Пащенко Ивану Бунину. Да пойми же, что весы не остановились. Ведь я же тебе сказала. Я не хочу, я пока, видимо, не люблю тебя так, как тебе бы хотелось. Ну, может быть, со временем я и полюблю тебя. Я не говорю, что это невозможно, но у меня нет желания солгать тебе. Для этого я тебя слишком уважаю. Поверь и не сумасшествуй. Этим сделаешь только хуже. Со временем, может быть, я и сумею оценить тебя вполне. Надейся.
Николай Эрдман, Ангелине Степановой. Мне было очень хорошо с вами. Я никогда не забуду ваших утренних появлений со стаканом чая в руках и ваших таинственных исчезновений ночью, о которых я узнавал только на другой день. Я никогда не забуду ваших слез и ваших улыбок. Я никогда не забуду Харькова. Милая моя длинноногая барышня, не грустите над своей жизнью. Мы были почти счастливы. А для таких людей, как мы с вами, почти счастье – это уже очень большое счастье. Я не бывал в тех краях, где вы сейчас отдыхаете, но, судя по адресу, который очень красив, у вас должно быть чудесно. Не грустите же, Лина. Смотрите подольше на море и улыбайтесь почаще так, как вы улыбались какому-то ферту в харьковском ресторане. Николай. Постскриптум. Сейчас получил записку, что нашу новую вещь не пропустила цензура, поэтому совершенно не знаю, смогу ли я куда-нибудь уехать. Как только узнаю, сообщу, целую. Очень хочу к тебе. Думаю, в июле вырваться. В телеграмме наврал. Ни Барнету, ни Массу я не завидую. Разве они понимают, что такое Ленинград? Зачем туда приезжать и что в нем делать? Часто вспоминаю твое грустное лицо, твои улыбки вечером и твои слезы ночью. В Москве ничего веселого. Страшно устал. К себе отношусь с противным равнодушием. По утрам, пока еще свежая голова, хочется верить в конец лета. Уеду куда-нибудь к черту на куличке и не вернусь, пока не придумаю что-нибудь дельное. Читал пьесу Луначарскому. Первый раз услышал нечиновнические слова. Сейчас она у Горького. Лина, милая, как хочется в 18-й номер. Пиши мне, пожалуйста. Не смущайся, что Мас в Ленинграде. Пиши по тому же адресу. Целую тебя, Николай. Любви и дружбе нужно учиться по твоим письмам. Может быть, ты так хороша, что даже сама не знаешь, сколько грации, нежности и заботливости ты в них вкладываешь. Очень часто они приходят ко мне с покаянными письмами Павлика. Бедный Павлик так волнуется за мою пьесу, что сразу становится ясным, что он волнуется за себя. Не оставляй меня, милая, своими письмами. И не брони меня за мои. Знай, о чем бы я ни писал, я всегда думаю о 5-10. Целую, Николай. Длинноногая моя артисточка, каково-то тебе, бедный, под московским дождем. Здесь по-прежнему солнце, и только вечера с каждым днем становится прохладней. Рыжик уехал, и я теперь в полном и ревниво оберегаемом одиночестве хожу к старику и разгуливаю под платанами. Я часто вспоминаю о тебе, перечитываю твои письма и делаю отчаянные заплывы твоего имени. Здесь все напоминает мне о нашем счастье. Напоминай ты мне о нем. Иногда. Пиши мне, родная, почаще. Целую, Николай. Милая длинноногая барышня, как много дум о тебе и как мало известий от тебя. Очень прошу, телеграфируй немедленно, что ты решила о своем августе. Проводишь ли ты его в Крыму, едешь ли ты во Владимир к елочке, приезжаешь ли жить в Москву. Хорошая моя, не уезжай от моря. Здесь душно, грязно и безрадостно. Не обвиняй меня в хитрости. Я знаю, что можно не знать радости и около моря. Но даже грустным глазам лучше смотреть на далекий парус, чем на близкую стену соседнего дома. Я приложу все старания, чтобы приехать к тебе, хотя жизнь моя складывается все менее и менее удачливо. Великий полководец заперся в своей неприступной крепости и под всякими предлогами оттягивает мирные переговоры. Сегодня к нему едет Кольцов, парламентером от Мейерхольда. Если союз заключен не будет, война неизбежна. К сожалению, армия наша слаба и малочисленна, и кроме храбрости не имеет никакого оружия. Всеволод Эмильевич рвется в бой, но я боюсь, что вместо лихого и молниеносного набега, после которого можно победить или погибнуть, начнется затяжная позиционная кампания, нас возьмут измором, и мы сдадимся, покрытые бесславием и позором. Пишу тебе об этом так пространно, потому что от исхода кампании в очень большой степени зависит мой следующий месяц. Только что позвонил Павел, через час он уезжает в Мисхор. Хотел послать тебе с ним записку, но в такое короткое время не сумею одеться и доехать до вокзала. Чудесная моя, телеграфируй скорее, я немедленно вышлю деньги. Подумай, тебе предстоит длинная и тяжелая зима, новые роли, старые спектакли, репетиции, утренники, пятое-десятое. Где ж тебе худенько исправиться? Тоненькая моя, прибавь хоть фунтик. Я знаю, что это жалкая просьба. Я слишком много отнял от тебя, чтобы упрашивать тебя об этом. Неужели вся горечь, которая досталась тебе в жизни, приготовлена моими руками? За последние дни я все время об этом думаю. Но почему же тогда я сам так сильно отравлен ею? Николай.
Ангелина Степанова Николаю Эрдоману. Где ты, мой родной? У меня от тебя за все время только две телеграммы. Я мысленно с тобой весь твой длинный путь. И если мое сопутничество поможет твоему одиночеству, это будет мне большим утешением в моих одиноких длинных днях. Дни идут так медленно, что, кажется, прошли месяцы с тех пор, как мы виделись в последний раз. Новостей нет. Москва стала зимней. И так же летят трамваи, так же спешит толпа на улицах, те же знакомые лица в театре. И так грустно и больно видеть все это неизменившимся. Пиши мне, хороший, обо всем, что тебе окажется нужным. Я хочу помогать тебе. Все, что в моих силах, буду делать. Пожалуйста, береги себя. И знай, что сердце своей длинноногой ты увез с собой, и что никакие разлуки и тысячи километров не сделают ее далекой. Целую, любимый, Лина. Я засыпаю и просыпаюсь с мыслью о тебе. Каждое утро пишу открытку, чтобы поздороваться с тобой. Сейчас иду в театр на репетицию. Иду с мечтой найти твою телеграмму. Время проходит медленно, однообразно. Вот звонок Бориса. От тебя пришла телеграмма, что ты застрял и ждешь машины. Борис трогает меня своим отношением. Если б не он, не его внимание и нежность, мне было бы трудней. Он звонит мне каждый день, когда от тебя домой приходят телеграммы, открытки. трогает меня до слез тем, что, видимо, не понимает тяжесть моего состояния и положения. Он держит меня в курсе всех известий о тебе, родной. Чувствую, что сила моего чувства к тебе, так явно вырвавшаяся сейчас, может быть, дойдет до тебя, и ты поймешь, что я отдаю тебе все большое и единственное, что у меня есть в жизни. Будь здоров, милый. Завтра постараюсь написать лучше. Лина. Хороший, дорогой, любимый, вчера пришла твоя телеграмма из Енисейска. И правда, неизвестно еще, что такое Енисейск, но я счастлива, что твой путь окончен. И, наконец, у тебя начнется какая-то жизнь. Мама твоя очень остро переживает, я это знаю. Все твои лишения и трудности, ее надо беречь. И я очень прошу тебя держать меня в полном курсе твоего здоровья и нужд. Я гораздо сильнее и тверже. Да и возможностей помочь тебе сделать что-либо для тебя у меня гораздо больше. К тому же у меня много концертов, халтур, чтения по радио, и денег у меня сейчас очень-очень порядочно. Сегодня у меня был свободный вечер, и я хочу пойти в Большой театр на Баядерку. Совсем не могу сидеть дома, все мечусь, не находя себе места. Я пишу тебе каждое утро перед уходом в театр. Надеюсь, что почта будет милостлива ко мне, и хоть часть открыток дойдет. Если можно, люби меня. Целую тебя, счастье мое. Лина. У нас полная зима. В саду большие сугробы снега. Вчера была с Елизаветой Сергеевной и Димой на Баядерке. Семенова очень хороша, остальное мура. Сегодня вечером халтурю, женитьба Белугина. Зарабатываю деньги. В театре все успокаивается. Ложь разрешена нашему театру во всяком случае. Володя получил Наташины телеграммы и переводы до востребования. Адрес его пока неизвестен. В новой моей квартире сейчас работает столяр, делает мне шкаф стенной. А то мне некуда будет ничего положить, повесить, как окончательно перееду. Через некоторое время у меня должен быть важный для меня разговор. Надеюсь на хорошее. Во всяком случае, буду в известности относительно будущего. Родной мой, плохо пишу тебе, прости. Трудно мне жить сейчас, это верно, но я счастлива, что у меня есть ты. Уважаемый и обожаемый, и, мучаясь, волнуясь за твою судьбу, прошу, оставь кусочек сердца, какой захочешь и сумеешь, для своей одинокой барышни. Целую, радость моя, Лина.
Вы слушали радиокомпозицию по письмам выдающихся людей 20-го столетия. Для вас читали артисты Андрей Красавин, Алла Еминцева, Юрий Елагин, Юлия Бочанова, Татьяна Михалевкина. Звукорежиссер Алексей Худяков. Музыкальное оформление Наталья Цыбенко. Режиссер Светлана Каренникова.
Страничка поэзии.
Николай Некрасов.
Мое разочарование. Говорят, что счастье наше скользко. Сам, увы, я тоже испытал. На границе Юрьевец-Повольска в собственном селе я проживал. Недостаток внешнего движения, заменив работой головы, приминал я в лето без сомнения десятин до двадцати травы. Я лежал с утра до поздней ночи при волшебном плеске ручейка и мечтал, поднявши к небу очи, созерцая гордо облака. Вереницей чудной, беспечной предо мной толпился ряд идей, и витал я в сфере бесконечной, презирая мелкий труд людей. Я лежал, гнушаясь их тревогой, не нуждаясь, к счастью, ни в чем, но зато широкою дорогой в сфере мысли шел богатырем. Гордый дух мой рос и расширялся, много тайн я совмещал в груди и поведать миру собирался, но любовь сказала: «Погоди». Я давно в создании идеала погружен был страстной душой. Я желал, чтоб женщина предстала в виде мудрой клеи предо мной, чтоб и свет, и танцы, и наряды, и балы не нужны были ей, чтоб она на все бросала взгляды, добытые мыслью своей, чтоб она не плакала напрасно, не смеялась в туне никогда, говоря восторженно и страстно, вдохновенно действуя всегда, чтоб она ни в рюмки и подносы, ни в дела презренной суеты, чтоб она в великие вопросы погружала мысли и мечты. И нашел, казалось, я такую, молода она еще была, и свою натуру молодую радостно развитию придала. Я читал ей Гегеля, Жан-Поля, Демосфена, Галича, Руссо, Глинку, Ричардсона, де Кандоля, Волтера, Шекспира, Шамиссо, Байрона, Мильтона, Саутея, Шеллинга, Клопштока, Дидеро. В ком жила великая идея, кто любил науку и добро. Всех она, казалось, понимала, слушала без скуки и тоски, и сама уж на ночь начинала Тациты читать, надев очки. Правда, легче два десятка кегель разом сбить ей было, чем понять, как велик и плодотворен Гегель. Но умел я вразумлять и ждать. Видел я, не пропадет терпение. Даже мать красавицы моей, бросивши варенье и соленье, философских набралась идей. Так мы шли в развитии нашем дружно, о высоком вечно говоря. Но не то ей в жизни было нужно. Раз, увы, в начале сентября прискакал я поутру к невесте. Нет ее ни в зале, ни в саду. Где ж она? Они на кухне вместе с маменькой. И я туда иду. Тут предстала страшная картина. Разом столько горя и тоски. Растерзав на клочья Ламартина, на бумагу клала пирожки и сажала в печь. Моя невеста. Я смотреть без ужаса не мог, как она рукой месила тесто, как потом отведала пирог. Я не верил зрению и слуху. Думал я, не перестать ли жить. А у ней еще достало духу мне пирог проклятый предложить. Вот они, великие идеи, вот они, развитие плоды. Где же вы, поэзии затеи? Что из вас усилий и труды? Я рыдал. Сконфузились обе, видимо, перепугались вдруг. Я ушел в невыразимой злобе, объявив, что больше им не друг. С той поры я верю. Счастье скользко, я без слез не проживаю дня. От Москвы до Юрьевец-Повольска нет лица несчастнее меня.
Стихи Николая Некрасова читал народный артист России Николай Буров.